Смотрите информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот главные темы сегодняшней программы. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сегодня заявят о своем отношении к предъявленному обвинению. Поможет ли государство улучшить жилищные условия своих граждан? Суд в Москве рассматривает сегодня вопрос о досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Суд в Москве рассматривает сегодня вопрос о досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Материалы дела переданы в Москву из Мордовии, где суд дважды отказывался ее освободить. Сейчас Бахмина находится в подмосковной клинике, где в ноябре родила дочь. Бахмина, приговоренная к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях, отбыла в заключении более половины срока. Дома у нее два несовершеннолетних сына. С просьбой о помиловании Бахминой к президенту Дмитрию Медведеву обратились около 100 тысяч. Человек. В Преображенском суде Москвы находится сейчас корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова, и она вышла с нами на прямую связь. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Лейла. Что сейчас происходит в суде, конечно, всех интересует. Дело в том, что вот буквально в эти минуты судья Преображенского суда Москвы Ирина Вырышева оглашает решение по поводу условно-досрочного освобождения экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Мне не хочется предвосхищать события, но вот в ходе предварительных слушаний, которые состоялись сегодня, представители прокуратуры заявили, что они не против Светланы. И, в общем, хочется надеяться, что все будет хорошо, и в ближайшие минуты я вам об этом обязательно расскажу. Ну, я напомню, что Зубово-Полянский районный суд Мордовии, где Светлана отбывала наказание, дважды отказывал ей в УДО за дисциплинарные нарушения, давно погашенные, как говорили ее адвокаты. И Верховный суд Мордовии счел эти мотивы необоснованными и вновь отправил дело об УДО Бахминой в Зубово-Полянский суд. Но суд отказался рассматривать это дело и отправил его в Москву, где вот сегодня и проходят эти заседания. Вот, может быть, сейчас я узнаю подробности у своих коллег. Освободились?
Да,
все, отлично, да. Решение об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой принято.
Спасибо, Любовь. Это очень действительно такая актуальная информация для Светланы Бахминой. Действительно, очень положительный результат. Это была Любовь Чижова на прямой связи из Преображенского суда Москвы, где вот только что решился вопрос о досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. И, кстати говоря, по мнению доктора юридических наук, профессора МГУ, адвоката Елены Лукьяновой, Светлана Бахмина имела полное право на УДО, и с ней беседовал сегодня в утренней программе «Время свободы» мой коллега Михаил Соленков.
Каково ваше мнение, насколько вероятно, что московский суд сегодня примет решение освободить Светлану Бахмину? Ведь с точки зрения закона, как неоднократно говорили адвокаты, и Светлана имеет полное право на УДО.
Это действительно так. Она действительно имеет полное право. Но, видимо, Зубово-Полянский судья так все испугались, и так все боятся вообще этого дела ЮКОСа, что каждый судья боится какое-либо решение принять. Это же чудовищно просто. Поэтому я очень надеюсь, что чуть-чуть что-то стронулось за последний месяц. Это и восстановление в должности судьи Елены Гусевой, это и выступление президента перед новой газетой, встреча с общественным советом. Может быть, наконец-то наши судьи начали чувствовать, что им ничего не будет за решение по закону. А в случае со Светланой Бахминой это, к сожалению, именно так. И вообще очень важно, чтобы Светлану Бахмину все-таки сегодня в отношении приняли законное и справедливое решение. Потому что мне было ужасно обидно, когда Мария Арбатова говорила, что вот если освободят Светлану Бахмину, надо освобождать там многих-многих женщин, заключенных с детьми. Но Светлана Бахмина действительно одна. Один из тех честных юристов, который работал на компанию, как очень многие юристы делают. А любой юрист, он выбирает для своего клиента в рамках того законодательства, которое действует, лучший ход, всего лишь навсего. Никогда, я не знаю, не знаю случая, чтобы юрист призывал клиента действовать против закона и сам действовал против закона. Но уж такова особенность дела ЮКОСа, что хватай и сажай всех, кто находится и близко, и даже в километре от этой компании. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы началось скручивание этого дела в обратную сторону.
Елена Анатольевна, но давайте рассмотрим два варианта. Один хороший, другой плохой. Если все-таки будет и сегодня отказано в условно-досрочном освобождении, какие будут варианты у Светланы Бахминой и ее адвоката?
Ну, тогда, я думаю, возобновится ход к президенту. Ну, во-первых, никто не запрещает спустя несколько месяцев опять подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Во-вторых, ну, тогда будем спрашивать у президента, где бумаги с помилованием и как нам действовать дальше.
А второй вариант хороший. Если Светлану Бахмину сегодня суд примет решение освободить, то как вы считаете, какое это будет иметь влияние на дело ЮКОСа и, в частности, на второе уголовное дело против Лебедева и Ходорковского?
Так говорить сложно. Я могу сказать, что, по крайней мере, 95 тысяч человек, которые подписали обращение за Светлану Бахмину, они увидят, что в стране еще не все потеряно.
Это было интервью с доктором юридических наук, профессором МГУ, адвокатом Еленой Лукьяновой, которое было записано накануне принятия положительного решения в вопросе о досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Четверть первого в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны сегодня заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета России НАТО в связи с намерением НАТО провести учения в Грузии. В Израиле отмечают день поминовения жертв Холокоста – 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Мировые цены на нефть упали почти на 9%. В США в 10-ю годовщину массового убийства в школе Колумбайн вспоминают жертв трагедии. Представители Европейского союза и Турции встречаются сегодня в Праге, чтобы обсудить возможное вступление Анкары в Евросоюз. Общая численность безработных в России превысила 7 миллионов человек. Президент США Барак Обама выразил поддержку Центральному разведывательному управлению, секретные документы которого были обнародованы по его приказу. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот основные темы программы. Финансовый кризис и гуру от экономики. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Возвращение Бунюэля. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Бумажные тигры. Газетные магнаты Америки. Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, подсудимый заявит о своем отношении к предъявленному обвинению. Опальным бизнесменам предстоит сообщить суду о том, признают ли они себя виновными в хищениях и легализации преступно нажитых средств на сумму свыше 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Сейчас в прямом эфире из Хамовнического суда корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешник. Здравствуйте, Марьяна. Так признают ли себя виновными Михаил Ходорковский и Платон Лебедев?
Здравствуйте, Лейла. Нет, ни Михаил Ходорковский, ни Платон Лебедев виновными в инкриминируемых преступлениях себя не признают. И Михаил Ходорковский достаточно конкретно прошелся по всем эпизодам обвинения и объяснил, почему не признает себя виновным в тех преступлениях, в которых его обвиняют. А Платон Лебедев был гораздо более эмоционален, но при этом и краток. И он сказал, что, обладая ясным умом и здравым рассудком, он не может себя признать виновным в том обвинении, которое предложено суду. И поскольку это не обвинение, а шизофреническая фальшивка, как сказал Платон Лебедев. Я никогда ничего не похищал, ни единолично, ни в организованной группе. И не только не признаю себя виновным, но и считаю, что на самом деле преступление совершили следователи, которые сфабриковали это уголовное дело. Это были слова Платона Лебедева. А вот в настоящий момент Михаил Ходорковский высказывает свое отношение к обвинению. Это тоже процедурный такой вопрос, предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом. Вслед за ним свое отношение к обвинению будет высказывать Платон Лебедев. Ну, и сейчас журналисты слушают выступление Ходорковского и параллельно очень живо обсуждают между собой последнюю новость, которая пришла из Преображенского суда Москвы, где удовлетворили условно прошение об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. Я думаю, что в перерыве мы непременно обратимся с этими вопросами через их адвокатов к Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, попросим их прокомментировать это событие. Лейла?
Спасибо, Марьяна. Это была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая сейчас находится в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предвыборные страсти в Южной Осетии, удивительно напоминающие скандалы в одной из двух стран, признавших эту республику, описывает сегодня газета «Коммерсант». С подробностями мой коллега Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российской прессе – это материал газеты «Коммерсант» под несколько сложным, но понятным российскому уху названием. «Эдуард Кокойте строит вертикаль оппозиции власти». Речь идет о том, что власти Южной Осетии сделали все, чтобы Народная партия, возражающая против третьего президентского срока Эдуарда Кокойте, не приняла участие в выборах в парламент. В Южной Осетии завершилась регистрация участников парламентских выборов, намеченных на 31 мая. Уже на этом этапе разразился громкий скандал. Центризбирком отказался регистрировать кандидатов от Народной партии во главе с Роландом Келихсаевым. Как стало известно «Коммерсанту», господин Келихсаев и его сторонники подадут иск в Верховный суд Южной Осетии, а также жалобу генеральному прокурору. Правда, сами оппозиционеры оценивают шансы отстоять свои права как почти нулевые. Скандал вокруг Народной партии, по информации «Коммерсанта», начался еще две недели назад. 8 апреля Народная партия, которую возглавляет господин Келихсаев, провела в Тхинвале съезд и сформировала список кандидатов. Однако в тот день в штаб партии ворвались люди в масках и, угрожая автоматами, увезли 4 членов партии в отделение милиции. Задержанных отпустили лишь вечером. Тем временем в Цкинвале прошел альтернативный съезд Народной партии, на котором председательствовал член партии «Единство», глава МЧС Южной Осетии Валерий Бибилов. Альтернативный съезд сместил Роланда Келихсаева с поста главы партии и сформировал список кандидатов, лояльных нынешним властям. По мнению господина Келихсаева, за всеми его неприятностями и неприятностями партии стоит лично президент Эдуард Кокойте, который опасается присутствия партии в парламенте, что может помешать ему изменить конституцию Южной Осетии и избраться в президенты на третий срок. Оппоненты господина Келихсаева утверждают, что он поддерживает тесные связи с московским бизнесменом, который строит газопровод из Северной Осетии в Южную. И это и есть финансовый источник его политической деятельности. События в Южной Осетии комментирует мой коллега Вадим Дубнов.
Южная Осетия становится, на мой взгляд, полигоном новых технологий, по крайней мере, на общегосударственном уровне. Потому что в России в выборном процессе все-таки подобные вещи на федеральном уровне не происходили. Такое бывало на региональных выборах, но чтобы это было на выборах в парламент, такого еще, честно говоря, не припомню. Речь, на самом деле, идет о такой простой вещи, как рейдерский захват партии. Он осуществлен по всем технологиям обычного знакомого нам захвата недвижимости, захвата предприятий. То, что происходило в Москве довольно регулярно и активно и привычно, но все-таки пока на политическом уровне этого не было. И это понятно, дело не в том, что Южная Осетия, зона такой вседозволенности господина Кокойте, она таковой была всегда. Я думаю, что ставки возросли. Во-первых, это и очень большие деньги, и партия, на самом деле, не без оснований считается проводниками неких бизнес-идей, что очень актуально для эпохи восстановления Южной Осетии. И, кроме того, речь идет, на мой взгляд, о выживании самого президента Кокойте. Потому что я не уверен в том, что в Москве его будущее рассматривают как безоблачно, и он это наверняка чувствует, поэтому для него усиление контроля до, я уж не знаю, он и так беспредельный, но до абсолютного, да, для него сейчас актуально как никогда.
Вы слышали мнение журналиста Вадима Дубнова. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Соединенные Штаты резко осудили антиизраильские высказывания президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на конференции ООН по борьбе с расизмом, проходящей в Женеве.
Если Иран, как мы говорили уже много раз, хочет изменить свои отношения с международным сообществом, ему надо изменить свое поведение и отказаться от этой жуткой риторики. В конце концов, все зависит от самого Ирана. Наша администрация уже заявила о своей готовности к прямой дипломатии.
Заявил представитель Госдепартамента США Роберт Вуд, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Заявление иранского лидера осудили также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и ряд западных стран, в том числе Франция. Сейчас на прямой связи с нашей студией Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл. И какие сегодня высказываются мнения по поводу конференции в Женеве? Извините за технические неполадки. Сейчас мы попытаемся связаться с Кириллом Кобриным, и он расскажет нам о том, что сейчас происходит в Женеве на конференции. К сожалению, не удалось нам в данный момент связаться с Кириллом Кобриным. Перейдем к следующим темам. В Ярославле сегодня появился новый театральный фестиваль. С 20 по 24 апреля он проходит в стенах старейшего в России драматического театра имени Федора Волкова. Но участвуют в нем только молодые актеры, рассказывает Марина Тимашева.
Сложный вопрос о роли личности в истории решается просто, если перевести его в театральную плоскость. Вот театр с давней благородной историей, но много лет в нем не было достойного режиссера, опустили руки, повисли носы артисты. Что делать, чтобы исправить положение? Назначить директором театра Бориса Мездрича. Столько лет, сколько он прослужил в Омской драме, она числилась в лидерах театрального процесса. Затем перешел в Новосибирский театр оперы и балета. Тут же там появился дирижер Теодор Курензес, режиссер Дмитрий Черняков, и не было с тех пор года, чтобы новосибирцы не увезли из Москвы высших театральных наград. Недавно Борис Мездрич был отправлен в Ярославль. Через несколько месяцев в Москве заговорили про отличный спектакль «С любимыми не расставайтесь», сделанный в театре имени Волкова по пьесе Володина Сергеем Пускипалесом. Зрители знают его не только как режиссера, но и как исполнителя главной роли в фильме «Простые вещи». И вот уже новый российский масштабный театральный фестиваль, придуманный Мездричем.
Какой судьбой вы оказались в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова?
Ну, все очень просто. Есть же ведь желание, а есть еще и просьба руководства. Вот переговорили в Министерстве культуры. В итоге сошлись на том, что самое время переехать в Ярославль. Российский академический театр драмы имени Федора Волкова – это первый русский профессиональный театр. Так вот, один из журналов написал заголовок такой: «Первый русский, точка, Мездрич».
Теперь скажите, вот откуда вы сами родом?
Я родился в Омске, закончил школу в Омске, университет закончил в Новосибирском академгородке, потом работал в Владивостоке, а потом был Омск драмтеатр, то есть на родину, и 7 лет Новосибирский театр оперы и балета.
То есть впервые в жизни Борис Мездрич стал директором средней полосе.
Я вообще скажу, я впервые в жизни работаю в городе, из которого я приезжаю в командировку в Москву и не меняю часового пояса.
Не успели вы прийти в Ярославский театр, как город Москва стал полниться слухами и молвой о том, что в театре, о котором мы, в общем, много лет ничего особенно интересного не слышали, что вдруг одна постановка какая-то очень интересная, еще какие-то планы невероятные, и, наконец, чуть ли не огромный фестиваль.
Сейчас приглашаем режиссеров, репутация которых достаточно высокая. Вышел спектакль «С любимыми не расставайтесь» Сергея Пускипалеса. Очень хороший спектакль.
А вот про фестиваль.
Первый русский театр в Ярославле. Это федеральный театр. И Ярославский государственный театральный институт тоже федеральное учреждение. Но живем рядом, через дорогу. А совместных проектов не было. Вот это особенность жизни российской. Нам с японцами легче договориться, чем друг с другом. Но вот сейчас все это получилось, и в результате совместный проект Театра Волкова и Театрального института Ярославля при поддержке Министерства культуры и правительства Ярославской области первые профессиональные гастроли молодежи, дипломников на сцене первого профессионального театра России. Вот, собственно, формула идеология всей этой конструкции. Должны представители театральных школ в Ярославль приехать из всех 7 федеральных округов. То есть вся страна. Так получилось. На самом деле приезжают сибирские дипломные спектакли, вузы Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Нальчик, Санкт-Петербургские, Москвы. Президент фестиваля Анатолий Смелянский. Я обнаружил, что интерес вот руководителей театральных школ колоссальный. Особенно с Востока. Они вообще, многие там дети, ну дети так, кавычка, летят первый раз на самолете, а в Москве практически никто не был. Мы хотим хорошо, чтобы было по-человечески и профессионально, вот главное. И каждый год.
В общем, я так понимаю, что Борис Мездрич намерен сделать так, чтобы Ярославский театр драмы имени Федора Волкова был знаменит не только благодаря своему историческому 259-летнему прошлому, но чтобы о нем говорили и как о первом театре не в историческом, а в современном просто смысле этого слова. Да. Я разговаривала с Борисом Мездричем о новом Всероссийском театральном фестивале. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов 7 минут выступит вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй части нашей программы – новый театральный фестиваль в Ярославле. Сенсация на конкурсе «Британия ищет таланты». Как сложится ситуация с получением бесплатного жилья в условиях экономического кризиса. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут. В Москве 12 часов 30 минут. Нашу программу продолжает краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Веденском районе Чечни проводится контртеррористическая операция, сообщает Интерфакс. По данным оперативного штаба республики, в горах находятся члены вооруженных бандформирований. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, против которых в Москве ведется новый судебный процесс, заявили сегодня, что не признают своей вины. Встреча начальников генеральных штабов Совета России и НАТО, запланированная на 7 мая, не состоится в связи с намерением Североатлантического союза провести учения в Грузии. Об этом заявил полпред России при НАТО Дмитрий Рогозин. Общая численность безработных в России превысила 7 миллионов человек. Это более 9% от экономически активного населения. Российские спецслужбы заявили о разоблачении сотрудника грузинской разведки, работавшего на территории России. Как сообщает ФСБ, Мамука Майсурадзе прибыл в 2007 году в Сочи в качестве предпринимателя с украинским паспортом, полученным с нарушением законов Украины. В Шри-Ланке 39 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в зоне военных действий на севере страны. Как сообщили военные, там готовится заключительная операция против повстанцев группировки «Тамильские тигры». В Израиле отмечают день поминовения жертв Холокоста. 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинежад использовал выступление на конференции ООН в Женеве для резких антиизраильских заявлений. Высказывания Ахмадинежада вызвали крайне отрицательную реакцию западных стран, часть которых бойкотирует конференцию. В США в 10-ю годовщину массового убийства в школе Колумбайн вспоминают жертв трагедии. Сотни людей пришли со свечами и принесли цветы к мемориалу погибшим в городе Литлтон, штата Колорадо. Президент США Барак Обама выразил поддержку Центральному разведывательному управлению, секретные документы которого были обнародованы по его приказу. Представители Европейского Союза и Турции встречаются сегодня в Праге, чтобы обсудить возможное вступление Анкары в Евросоюз. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», а нам удалось связаться с нашей пражской студией в прямом эфире Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл. Так какие же сегодня высказываются мнения на конференции ООН по борьбе с расизмом, которая проходит в Женеве?
Здравствуйте, Лейла. Я рад, что наконец-то связь появилась. И вот примерно описание того, что произошло после выступления Ахмадинеджада. В сводке новостей мы только что слышали о реакции Соединенных Штатов. Известно также, что с осуждением выступления иранского президента выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. И, естественно, западные страны практически единодушно высказались против, и, естественно, этой речи и риторики, которая там использовалась. И, между прочим, многие обозреватели отмечают, что и день Ахмадинеджада выбрал соответствующий. Вчера был день рождения Гитлера, сегодня день памяти жертв Холокоста, который отмечается во всем мире. Так что, в общем, антисемитская направленность вполне очевидна выступления иранского президента. Вот несколько высказываний. Питер Гудере, британский посол на конференции ООН в Женеве, ну, на самом деле он был просто представителем, он был представителем Великобритании, и он заявил следующее, что Великобритания однозначно осуждает иранского президента Ахмадинеджада, его совершенно неподобающие, оскорбительные и возбуждающие ненависть комментарии. Он назвал их также антисемитскими ремарками, и таким ремаркам не место, как заявил британский представитель, на антироссийском форуме Организации Объединенных Наций. То же самое выражение однозначно осуждая использовал и британский премьер-министр Гордон Браун. Надо сказать, что и обычно, в общем, более мягко относящаяся к иранской риторике Франция тоже однозначно абсолютно осудила выступление Ахмадинеджада, что это неприемлемо. Министр, французский министр иностранных дел Бернар Кушнер заявил, что он проинструктировал накануне начала конференции посла Франции в Организации Объединенных Наций по поводу того, что если Ахмадинеджад начнет выступать вот именно так, как он в конце концов и начал выступать, все ожидали, конечно, что это будет речь полной ненависти к Израилю, так вот тогда этот представитель должен уйти из зала. И как мы знаем, большинство дипломатов, практически все западные дипломаты, которые присутствовали в зале во время выступления Ахмадинеджада, встали и демонстративно ушли. Осуждение, естественно, и канадского премьер-министра Стивена Харпера и многих других представителей самых развитых стран мира. Но здесь следует отметить два обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в том, что многие дипломаты остались в этом зале. Более того, представители ряда стран, в частности арабских стран, встретили заявление Ахмадинеджада рукоплесканиями. Это очень важный момент, который следует отметить. Второй момент, на который я бы обратил внимание, это полное, тотальное молчание российской дипломатии по поводу произошедшего скандала. И третье обстоятельство, которое отмечается всеми экспертами, которые занимаются европейскими делами, изучают европейскую политику, все отмечают, что Евросоюз не смог выработать единой позиции в отношении как самой конференции, которая проводилась в Женеве, так и возможных высказываний Ахмадинеджада, хотя заранее было известно, что единственным руководителем государства, который выступит на этой конференции, будет как раз Махмуд Ахмадинеджад, президент Ирана. Так что здесь дипломатических вопросов очень и очень много. Таким образом, речь иранского президента, она стала своего рода лакмусовой бумажкой, которая отметила очень многие слабые, скажем так, места, как в солидарной позиции стран Запада и Европейского Союза в отношении Израиля, в отношении Ирана, в отношении ближневосточной проблемы, так и двойственную странную позицию российской дипломатии в отношении всех этих проблем. Между тем, конференция в Женеве продолжается, и надо сказать, что вчерашний скандал, сколь бы он ни был громким, он все-таки не должен затмить саму тему этой конференции. Это конференция, организованная ООН по борьбе с расизмом. Накануне конференции очень долго представители ООН и представители некоторых стран, входящих в эту организацию, ну, пытались каким-то образом обсудить итоговый документ, который должен был венчать эту это международное мероприятие. В конце концов, некоторое подобие черновика, скажем так, итогового документа было выработано. А проблема, связанная с Женевской конференцией, она исходит еще из первой конференции, организованной Организацией Объединенных Наций в Дарбане в 2001 году. Это было в Южной Африке, когда тоже был скандал. Скандал очень серьезный. На конференции, ну, во-первых, ее покинули представители многих стран после тоже антиизраильских демонстраций и выступлений ряда участников. Так вот, там были подняты две проблемы в связи с борьбой с расизмом. Первое – это компенсации западных стран африканским государствам за столетие работорговли и колониализма, это первое. И второе, вот как раз ближневосточная проблема и проблема палестинского народа, который оказался в изгнании и который, в частности, иранский президент и многие представители других и арабских, и мусульманских государств считают, ну, ярчайшим фактом проявления именно расизма. Посмотрим, что будет дальше. Лейла.
Спасибо, Кирилл. Это был Кирилл Кобрин, мой коллега из пражской студии. Он рассказал нам о том, что происходит на конференции ООН по борьбе с расизмом, проходящей в Женеве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Как сообщил на прошлой неделе журналистам Владимир Ресин, первый заместитель мэра Москвы, объем строительства жилья в городе за первый квартал 2009 года увеличился на 0,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года и превысил 1 миллион квадратных метров. Однако депутаты Московской городской думы сомневаются, что ситуация с получением бесплатного жилья в ближайшее время в условиях экономического кризиса улучшится. Хорошо, если она останется прежней, рассказывает Вероника Баде.
Существуют программы приобретения жилья по льготным ценам, которые позволяют людям продвинуться в очереди на получение квартиры. Это программа «Молодая семья» и специальная программа ипотечного кредитования. По мнению депутата Московской городской думы Веры Степаненко, одна из основных проблем в этой области состоит в том, что очередникам часто предлагают квартиры не в самом городе, а в ближнем Подмосковье.
Для человека, который живет в определенном районе, привык к определенной инфраструктуре, у которого дети учатся в определенной школе, это не совсем удобно. И поэтому в этом году, рассматривая вопрос дальнейшего строительства жилья в городе, мэр высказал позицию, что нам все-таки необходимо находить земельные ресурсы, участки земельные для того, чтобы строить все-таки в Москве. Например, есть район Новогиреево в Восточном административном округе. Этот район планируется к реконструкции, то есть большое количество пятиэтажных домов планируется снести и построить более высокоэтажные дома. Таким образом, можно решить несколько задач и переселить тех людей, которые живут в районе, в лучшие квартиры и обеспечить жилплощади тех, кто стоит на очереди.
Что касается объемов предоставления бесплатного жилья, то они, по свидетельству Веры Степаненко, находятся на уровне прошлого года, так как городские власти решили, что расходы на социальные программы сокращаться не должны. Депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов тоже надеется, что строительство государственного жилья в Москве останется на прежнем уровне – около 2,5 миллиона квадратных метров в год.
Фактически сейчас уже понятно, что мы должны строить муниципальное жилье за бюджетные средства. Инвестор, видимо, только на реконструкцию пятиэтажек, домов ветхих, но сейчас инвестора тоже днем с огнем не сыщешь на такие проекты. Таким образом, будем выкручиваться с нашим бюджетом. Во время кризиса будем стараться держаться на минимуме, как мы держались все годы.
Что нужно делать, чтобы в нынешнее трудное время обеспечить государственным жильем малоимущих? Этот вопрос я задала лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину.
Наше предложение заключается в том, чтобы создать специальные зоны в Москве, в которых жилье строится только для социальных нужд, чтобы это пространство не было застроено коммерческим жильем. Коммерческого жилья уже понастроили столько, что никто не в состоянии его купить по таким ценам. И одновременно оно еще тянет цены вверх на жилье, делая его абсолютно недоступным для подавляющего большинства москвичей. Поэтому коммерческое строительство надо жестко ограничить, а те территории, которые таким образом будут высвобождаться из-под планов коммерческой застройки, отдавать под строительство социального жилья. И строить его, конечно, по цене близкой к себестоимости.
Это был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». А депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов считает, что долю государственного жилья в составе общего строительства нужно пересмотреть. По его мнению, она должна составлять 2/3, а доля коммерческого жилья не больше 1/3. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий? Вот как на этот вопрос ответили в Волгограде.
По большому счету, наверное, нет. Хотя бы от того, что я слишком мало что-то знаю, мало информации, для этого надо идти куда-то узнавать. Пугают проценты, пугает ужасное слово ипотека и многолетний долг. Плюс нет уверенности в стабильности работы, зарплаты, как бы и того, что эти регулярные выплаты могут быть даже при покрытии государством какого-то процента от займа, от денег на улучшение жилищной проблемы. Поэтому доверия большого нет.
На улучшение жилищных условий я рассчитывать никак не могу, только потому, что у меня своих собственных жилищ нет. Для начала мне это жилище нужно приобрести. Я слышала о некоторых программах, которые существуют между молодыми семьями или молодыми специалистами, но я, к сожалению, к этому ряду не отношусь. Ипотеку я взять не могу в силу небольшой заработной платы. Могу рассчитывать только на то, что будет хватать на съемную квартиру, но не более.
Я вот сейчас вот в новый статус как бы приобрел, да, то есть инвалидом. Я вот, мне очень интересно, имею ли я какие-нибудь жилищные себе льготы, могу ли я получить, либо вообще, может быть, квартиру, потому что заработать на нее я явно не смогу до конца жизни. Вот, а может быть, как-нибудь выделить можно будет через 10-15 лет, чтобы хоть умереть в собственном жилье. Вот это мне интересно. Но я, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь.
Но мне рассчитывать не приходится, потому что я, во-первых, у меня там ни семьи нет, и ни в бюджетной сфере я тоже не работаю. Но вот мои родственники воспользовались по программе «Молодая семья», они получили жилищную субсидию. Но сколько они оформили справок, сколько они пробегали за этим всем, плюс год еще в очереди стояли, как бы. Потом деньги не очень большие, даже для них. Они живут в сельской местности, но купить на это что-то невозможно. Они строят дом, они просто хотели вот как бы получить деньги на строительство. Но по этой программе также нельзя получить деньги на строительство. Почему, я не понимаю. В результате им приходится как-то... Вот, они покупают квартиру у родственников, чтобы обналичить эти деньги. Ну, по сути дела, это махинация. Но вот я сколько разговаривала, у них... В районе все этим занимаются, потому что иначе по-другому ты не получишь эти деньги.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос: рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве без четверти час. Напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Веденском районе Чечни проводится контртеррористическая операция. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заявили сегодня, что не признают себя виновными. Российские спецслужбы заявили о разоблачении сотрудника грузинской разведки, работавшего на территории России. В Израиле отмечают день поминовения жертв Холокоста – 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Это была краткая сводка новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Досрочные похороны бюджета, описал экономист Сергей Алексашенко.
Комментарии экспертов.
Бунт в женской колонии комментирует Елена Тевторадзе, председатель комиссии по помилованию при президенте Грузии.
Право автора.
Кому в США не нравится внешняя политика президента Обамы?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Ну а сейчас о новостях экономики расскажет Сергей Сининский.
Россия и Китай подписали сегодня межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтяной промышленности. Оно рассчитано на 23 года и предусматривает, в частности, поставки российской нефти в Китай в обмен на кредит в 25 миллиардов долларов, который российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» получат от правительства Китая. Кроме того, соглашение, предварительно одобренное его участниками в середине февраля этого года, предусматривает строительство нефтепровода с российского Дальнего Востока в Китай, которая по планам начнется в ближайшие недели и завершится к концу 2010 года. Объем грузовых транспортных перевозок в России в марте сократился почти на 17% к уровню марта прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В частности, грузооборот железных дорог сократился на 21%, автомобильных перевозок на 17,5%. При этом объем морских грузовых перевозок, наоборот, увеличился на 66%. Средняя ставка по кредитам, предоставляемым российским компаниям и предприятиям, действующими в России банками, без учета государственного Сбербанка, на срок до одного года, в марте снизилась с 16,9% до 16% годовых, сообщил Центральный банк России. Таким образом, снижение средней ставки отмечается второй месяц подряд. В мае 2008 года она составляла 11% годовых, после чего непрерывно повышалась в течение 8 месяцев подряд и в январе этого года достигла уровня 17,4%, максимального за последние 6,5 лет. Объем внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал компаний и предприятий, в первом квартале сократился на 15% к уровню трех первых месяцев прошлого года, когда он, наоборот, увеличился на 23%. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 33.53, на завтра 34.10, к евро на сегодня 43.56, на завтра предположительно 44.06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Самым популярным клипом в интернете за последнюю неделю стал отрывок из конкурса «Британия ищет таланты». В нем показано, как 47-летняя жительница Шотландии поразила судей и аудиторию своими вокальными данными. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Великобритании Елены Воронцовой.
Клип с отрывком из передачи «Загруженный на YouTube» на сегодняшний день посмотрело свыше 30 миллионов человек. Он звучал в каждом офисе, и на сотнях блогов и форумов появлялись искренне изумленные сообщения. В клипе Сьюзан, участницу конкурса, ведущие провожают к сцене. За кулисами она говорит, что ее до сих пор никто не целовал. Полная, крепко сбитая, кучерявая Сьюзен предстает перед жюри и набитым залом в своем кружевном платье. Она говорит, что мечтает о карьере певицы, и ясно чувствуется, что и зал, и судьи едва сдерживают смех. Немолодая, безработная Сьюзен некрасива, не уверена в себе, ее манеры не вяжутся с огнями рампы. Один из судей морщится, другой закатывает глаза, из зала слышны насмешливые выкрики. И тут она начинает петь. Сьюзен выбрала для своего выступления арию из мюзикла «Отверженные» «I Dream the Dream». Ее мощный свободный голос ошарашивает зрителей и жюри. Многие в зале встают с мест, рукоплеща певицы. Судьи говорят о том, как они потрясены, и Сьюзен единогласно проходит в следующий раунд конкурса. После этого концерта отрывок с ее выступлением был показан по нескольким каналам не только британского, но и американского и австралийского телевидения. Можно сказать, без преувеличения, что в этом 7-минутном отрывке из передачи сконцентрирована вся современная британская жизнь. Бездна между развлекательным телевидением и жизнью огромной части населения. Провал между благополучным и относительно здоровым югом Англии и социально проблематическим севером. Зрительный зал был набит подростками, желающими быть замеченными в экстазе от одного того, что находится на телевидении. И сам конкурс – мечта сотен и сотен простых британцев, страдающих от ожирения, неспособных найти работу, живущих в социальном жилье на пособие, выйти и обнаружить свой талант, по волшебству оказаться в другом мире. Это известный сюжет, когда ничем не выдающийся герой оказывается на минуту властелином мира. Не так давно население следило за каждой минутой жизни и смерти Джейд Гуди, женщины из неблагополучной семьи, ставшей миллионершей благодаря реалити-шоу и умершей от рака. В одном из интервью Сьюзан рассказала, что из-за родовой травмы отставала в школе. Мать водила ее петь в церковном хоре. Сьюзан работала всего 6 месяцев своей жизни, забегала в кинокухне. До сих пор она живет в доме своих родителей и помогает с работой в церкви или благотворительных организациях. Мать Сьюзан скончалась 2 года назад. Именно она подталкивала ее принять участие в конкурсе. Сьюзан говорит репортерам: «Все, кто был ко мне злой, теперь добрые». Она участвовала в нескольких других местных конкурсах до «Британии ищет таланты» и никогда не побеждала. Видимо, судили ее до того, как она пропела первую ноту. Один из комментаторов газеты «Гардиан» заметил, что за последние годы люди стали принимать то, что им диктует развлекательная индустрия относительно стандарта женской внешности. Знаменитость мужского пола может быть полноватой, морщинистой, седой, просто некрасивой. Среди нового поколения актрис почему-то нет, так сказать, недотягивающих до стандарта, в смысле внешности. С одной стороны, феномен успеха Сьюзен Бойл позволяет людям испытать благородные чувства, порадоваться и поболеть за того, кому не выпало в жизни привилегий. С другой стороны, это исключение подчеркивает правила. Судя по тому, как зрительный зал без смущения освистывал Сьюзан, как судьи открыто заявили после ее выступления, что не ожидали ничего подобного, правило о том, как судят, достаточно сильно укоренено. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
«Свободу в полдень» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь начался сезон спаржи. Немцы называют ее королевским овощем. Начиная с 2006 года Германия является европейским лидером по выращиванию и потреблению спаржи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Еще 4,5 тысячелетия назад побеги спаржи употребляли в пищу древние египтяне. Затем растение попало на европейский континент. Гиппократ считал чай из сушеной спаржи хорошим мочегонным средством. Живший в 1 веке нашей эры римский писатель Люций Юний Модерат Колумелла упомянул этот овощ в своем трактате о сельском хозяйстве. Благодаря римлянам нежные вкусные побеги белого, зеленого и фиолетового цвета стали популярны и среди других европейских народов. С 15 века о спарже, как о лекарственном растении, пишут в посевных календарях. Немцы, а точнее баварцы, начали активно возделывать спаржу 250 лет назад. Она стала деликатесом, любимым блюдом знати, важным атрибутом королевских пиршеств. В немецком языке появилось немало пословиц о спарже. «Кто спаржу ест, тот не совершает грехов. Не забудь, до Иванова дня 7 раз ешь спаржу. Блюда из спаржи желания страстные мужчинам приносят». Площади, отводимые в Германии под возделывание королевского овоща, растут ежегодно. С 2006 года ФРГ – европейский лидер по выращиванию и потреблению спаржи. На 19 тысячах гектаров полей в год собирается 94 тысячи тонн продукта. Фермеры из разных федеральных земель страны – Баварии, Тюрингии, Северного Рейна-Вестфалии, Бадена-Вюртемберга, Бранденбурга, Нижней Саксонии, Гессена, Шлезвига-Гольштейна, Саксонии-Анхальта – спорят за право назвать свою спаржу «лучшей в Германии». К этой дискуссии подключились и повара. Обычно сбор урожая начинается в конце марта, начале апреля. В нынешнем году, правда, несколько позже, из-за продолжительной зимы. Небольшой городок Биелиц. Это федеральная земля Бранденбург к юго-западу от Берлина. Здесь крупнейшие в Германии посевы спаржи, говорит местный фермер Йорк Бушман.
Температура воздуха 20 градусов, температура почвы 14 градусов. Это самое лучшее время для того, чтобы спаржа пустила побеги. Чем теплее будет, тем быстрее они появятся.
Собирать спаржу – труд без преувеличения каторжный, чем-то напоминающий выискивание в земле черных трюфелей. Поэтому не случайно, что на полях Германии фермерам не хватает помощников. Спасают сезонные рабочие из стран Восточной Европы. На рынке Биелица торговля свежей спаржей в самом разгаре. Цены пока, правда, кусаются. За килограмм побегов продавцы просят от 8 до 12 евро. Стебли на прилавках самые разные. Толстые и тонкие, длинные и короткие. Белого, зеленого и фиолетового цвета. Говорит продавщица местный фермер Дорен Крюгер.
Лично я предпочитаю толстые побеги с плотно закрытыми головками. Толстую спаржу легче чистить, да она и вкуснее, на мой взгляд.
А вот что думают покупатели.
Я ем очень много спаржи, почти каждый вечер.
Спаржа – вкусный и полезный овощ. Тот, кто его ест, хорошо выглядит. У спаржи неповторимый вкус, поэтому, когда ко мне приходят гости, я всегда ее готовлю.
Известно, что спаржа повышает мужскую потенцию. Видимо, поэтому среди покупателей на рынке Биелица мужчин куда больше, чем женщин. К лету цена на деликатесное растение падает, и купить спаржу можно будет не только на рынках, но и в супермаркетах. Почему-то принято считать, что отварную спаржу едят только под голландским соусом. Однако шеф-повар ресторана «Жульет» в Потсдаме Денис Мадрегер знает и много других рецептов.
Спаржи прекрасно подходят к клёцке из шпината, морковь и черемша.
Пожалуй, ни в одной европейской стране нет такого культа спаржи, как в Германии. Не случайно в начале 90-х годов прошлого века в баварском городке Шробенхаузен был открыт музей спаржи. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Дошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Михаил Косторов. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Знают ли сочинцы о том, что они выбирают себе мэра? Об информационном освещении сочинской кампании рассказывают специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Дарья Гусева, пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Бориса Немцова Ольга Шорина и Николай Петропавловский, директор социологического краевого центра. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили, денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».